Манкин в своей подлинной истории называет это радостное, но краткое время ложным рассветом. Когда к столице подошел лорд Криган Старк с северным войском, всем стало не до веселья, и радужные планы рассыпались в прах. 23-летний лорд Винтерфелла, немногим старше лордов Древорона и Риверана, был, в отличие от них, не юнцом, но мужем, что вскоре почувствовали все, кто видел их рядом. «Пареньки в его присутствии будто съежились», — говорит Грип. Когда в чертог входил Северный Волк, кровавый Бен вспоминал, что ему всего 13 годков, а лорд Талли с братом заикались и густо краснели. Речных лордов королевская гавань встречала цветами, северян нет. Для начала тех было вдвое больше, и славу они себе заслужили суровую. В кольчугах, в мехах, до глаз заросшие бородами, они расхаживали по городу, как медведи в доспехах, по словам Гриба. Прежде столичные жители судили о северянах по лорду Медрику Мандерли и брату его Сиру Торхену, учтивым, красиво одетым и набожным. «Пришельцы из Винтерфелла, — с ужасом пишет Евстахий, — истинных богов отвергали, не почитали септонов и септ, насмехались над священным писанием и поклонялись деревьям». Криган Старк явился исполнить обещание, данное принцу Джакаэрису 2 года назад, хотя ни Джака, ни его матери в живых уже не было. «Север помнит», — сказал лорд Винтерфелла при первой же встрече с принцем Эйгоном, лордом Корлисом и пареньками. «Вы опоздали, милорд», — заметил ему морской змей. «Война окончена, и король мертв». Криган, свидетельствует Евстахий, устремил на лорда Корлиса взор, серый и холодный, как сам север, и вопросил, от чьей руки и по чьему приказу он умер, ибо сии дикари, как мы скоро на горе себе убедились, пришли свершить кровавую месть. В этом добрый септон не заблуждался. «Войну эту начали другие, — говорил Криган, — но завершит ее он. Он пойдет на юг и расправится с остатками зеленых, что возвели Эйгона II на трон и бились за то, чтобы король усидел на нем. Сначала он возьмет штормовой предел, затем двинется через простор к Староместу. Когда падет высокая башня, он поведет своих волков вдоль берега закатного моря в Бобровый утес. Смелый план, — осторожно молвил великий мейстер, услышав об этом. Гриб предпочитает слово «безумный», но добавляет, Эйгона дракона тоже сочли безумным, когда он объявил, что завоюет Вестерос целиком. Кермит Талли указал, что штормовой предел, высокая башня и бобровый утес крепки, как сам Винтерфелл, если не более. И легко они падут, если падут вообще. «Вы потеряете половину своих людей, лорд Старк», — поддакнул юный Бен Блэквуд. «Я потерял их, как только выступил в поход, паренек», — ответил ему сероглазый волк. Многие из тех, что ушли с лордом Криганом, как и зимние волки, не надеялись вновь увидеть свои дома. За перешейком уже лежали глубокие снега, а северяне и в замках, и в деревнях молились богам-деревьям, чтобы зима оказалась недолгой. Выживали те семьи, где приходилось кормить меньше ртов. Посему у стариков, младших сыновей, холостых, бездетных и лишенных надежд вошло в обычай покидать родной очаг с первым снегом, чтобы их родичи могли дожить до весны. Победа для этих зимних армий не имела особой важности. Они шли за подвигами, за славой, за добычей и, прежде всего, за достойной смертью. Корлису Велариону вновь выпало молить о примирении и прощении. «Довольно уже смертей, милорд», — говорил он. «Эйгон II и Рейнира мертвы, пусть же их ссора умрет вместе с ними. Вы говорите о взятии предела, утеса и башни, но владельцы этих замков все до единого погибли в боях. Их место заступили мальчишки и младенцы, не представляющие угрозы для нас. Они склонят колено, если не требовать от них слишком многого. Но Криган Старк к таким речам прислушивался не более, чем Эйгон II и его мать Алисент. «Мальчишки со временем вырастают», — заявлял он. «Младенцы впитывают ненависть вместе с молоком своих матерей. С врагами нужно покончить немедля, чтобы не пожалеть о своем упущении лет через 20, когда нынешние малые дети снимут отцовские мечи со стены». Король Эйгон говорил то же самое и поплатился за это жизнью, стоял на своем морской змей. Он и теперь был бы с нами, если бы внял советом и предложил своим врагам мир. За это вы его и отравили, милорд? Сам Криган не имел ранее дела с лордом Корлисом, но знал, что тот служил десницей при Рейнире, что она заподозрила его в измене и посадила в тюрьму, а Эйгон II, освободивший Велариана и взявший его в свой совет, сам вскоре скончался от яда. «Не зря вас прозвали змеем. Вы вьетесь туда-сюда, и клыки у вас ядовитые. Эйгон, клятвопреступник, узурпатор и убийца собственных родичей, при этом был королем. Когда он не внял вашим трусливым советам, вы трусливо убрали его с помощью яда, и теперь дадите за это ответ. Северяне, обезоружив часовых, ворвались в зал совета и уволокли старого лорда в темницу. Там к нему вскоре присоединились Ларис Стронг Колченогий, великий мейстер Орвилл, сир Перкин Блоха, Септон Евстахий и еще полсотни человек, как знатного, так и низкого рода. «Сам я думал, не залезть ли снова в свой бочонок с мукой, — говорит Гриб, — но оказался, по счастью, так мал, что волк меня не заметил». Досталось и союзникам, паренькам. Или вы грудные ребята, что размякли от цветов, перов и льстивых речей, — обрушился на них Старк. Кто вам сказал, что война окончена, змей или колченогий? Им это на руку. Да и вы, одержавшие свою маленькую победу в грязи, хотите того же. Войны кончаются, когда враг преклоняет колени, не раньше. Но разве Старомест сдался? Разве Утес вернул в казну золото? Вы хотите поженить принца с дочерью короля, но она теперь в штормовом пределе, и вам ее не достать. Что помешает Баратеоновой вдове короновать ее королевой, как наследницу Эйгона? Когда лорд Талли заметил, что штормовые лорды разбиты на голову, и другого войска им не собрать, Криган напомнил о трех послах, отправленных Эйгоном за Узкое море. Каждый не сегодня-завтра может вернуться с тысячами наемников. Королева Рейнира думала, что победила, заняв королевскую гавань. А Эйгон II думал, что победил, скормив дракону свою сестру. Но дело королевы живет, хотя ее самой больше нет, а от Эйгона остался лишь прах и пепел. Пареньки присмирели и согласились примкнуть к лорду Старку в походе на штормовой предел. Согласились, по словам Манкина, добровольно, убежденные, что северный лорд имеет на это право. «Опьяненные победой, они еще не насытились ею», — пишет великий мейстер. «Они жаждали новой славы и думали, как все молодые воины, что ее можно обрести лишь в бою. Гриб же, с присущей ему бесстыдной откровенностью, полагает, что пареньки попросту боялись Кригана Старка. Как бы там ни было, волчий лорд своего добился. Северянин завладел городом, не вынимая меча из ножен, не выпустив ни единой стрелы, — пишет Септон Евстахий. Люди короля, люди королевы, лорды штормовые, речные и морские, помойные рыцари, простые солдаты — все повиновались Старку так, будто отродясь служили ему. 6 дней королевская гавань балансировала на острие меча. В харчевнях и винных погребках бились об заклад, надолго ли сохранят свои головы колченогий, морской змей, блоха и вдовствующая королева. По городу кружили самые разнообразные слухи. Одни говорили, будто Старк хочет женить принца Эйгона на одной из своих собственных дочек. Явная ложь, ибо законных дочерей у лорда Кригана тогда еще не было. Другие уверяли, что северянин предаст принца смерти, а сам женится на принцессе Джейгере и взойдет на железный трон. Он сожжет все городские септы и вернет королевскую гавань в старую веру, возглашали септоны. У него жена одичалая, шептали самые боязливые, и своих врагов он бросит в яму с волками. Бурной радости как не бывало. Городом вновь правил страх. Человек, именующий себя возродившимся пастырем, призвал к расправе над безбожными северянами. На первого пастыря он нисколько не походил, обе руки для начала оставались при нем, но послушать его стекались сотни людей. На Шелковой улице человек лорда Талли повздорил с воином лорда Старка из-за какой-то шлюхи. Каждого поддержали свои, и завязалось побоище, в итоге коего сгорел весь бордель. Даже знать не чувствовала себя в безопасности. Сын лорда Хорнвуда, знаменосца Старка, пропал вместе с 2 друзьями где-то в блошином конце. Их так и не нашли. Если верить грибу, они попали в котел с похлебкой. Вскоре распространился слух, что Леовин Корбрей выступил из Девичьего пруда на Королевскую гавань. С ним идут лорд Моутон, лорд Брюн и сир Ренифер Крэп. А сир Корвин Корбрей покинул Синий Дол и примкнул к брату. Их поддержали будто бы Клемент Селтигар, сын и наследник старого лорда Бартимоса, и вдовая леди Стаунтон из Грачевника. Молодой Ален Веларион на драконьем камне требует де освободить морского змея. Этот слух был правдивым. И грозится нагрянуть в столицу со своим флотом. Правда, только наполовину. Говорили также, что в поход вышли Ланнистеры и Хайтауэры, а сир Марстон Уотерс привез из Лиса и Валантиса 10 000 наемников. Все неправда. Что леди Аррен, дева долины, отплыла из Чайчьего города вместе с леди Рейеной Таргариен и ее драконом. Сущая правда. Криган Старк в Красном замке расследовал обстоятельства смерти Эйгона II и обдумывал кампанию против сторонников покойного короля. А принц Эйгон тем временем сидел в крепости Мейгора совсем один, не считая маленького Геймана Сребровласова. На вопрос принца, отчего его держат в заперти, Старк отвечал, что это сделано для его же собственной безопасности. «Этот город — настоящее гадючье гнездо. При вашем дворе полно изменников, лжецов, отравителей, готовых ради власти убить вас столь же легко, как и вашего дядю». Эйгон возразил на это, что лорд Ларис, лорд Корлис и сир Перкин — его друзья. «Ложные друзья королю опаснее явных врагов», — сказал Старк. «Колченогий, змей и блоха спасли город лишь за тем, чтобы править от его, Эйгона, имени».